У Мінську 22 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед тем у нашей сегодняшней программы. Поводле постановы Урады номер 1000, субъекты господарання повинны узгаднять куплю импортных товаров с керавництвом державных органов керавання. Постанову приняли еще месяц тому, але за грифу для службового корыстання официально ее не обнародовали дагэтуль. Объем промысловой вытворчасти у Беларуси сёлета за первое полгодие скоротился на 4% параўнальна с таким же периодом минулого года. Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Усё гэта да и іншае одразу после выпуску новинок.
У студии новинок далей Юрай Збушляков. Добрый вечер. На початку выпуску прогноз надворья на наступные сутки. Завтра у Беларуси чекается переменная облачность, пераважно без опадков. Только у день на заходе краины короткочасовые дожди, месцами навальницы. Ветер паўднёвый 5-10 метров за секунду. Температура у ночи 9-15, у день от 21 до 27, у паўднёвых районах до 29 градусов. А зараз про подеи в свете. У Багдаде тысячи людей взяли удел у жалобной церемонии памяти померлого у сераду шиитского лидера Абделя Азиза Аль-Хакима. Аль-Хаким отчеливал наибольшую политическую партию иракских шиитов, наивысшую исламскую раду Ираку. У приместе Багдаду сегодня загинули два американские солдаты. Про это поинформовало командование сил США. Абодва войсковцы вели патрулирование на усходней ускраине иракской столицы, коли их автомобиль подорвался на фугасе. С 2003 года у Ираку загинули свыше 4300 войсковцев США. Лидер либеральной партии Молдовы Михаим Пу сегодня обраны спикером молдавского парламенту. За его кандидатуру проголосовали 53 представники четырех партий, которые уходят у демократичную коалицию большести «Альянс за европейскую интеграцию». У голосовании об кандидатуре на посаду спикера не брали удел представники партии коммунистов Молдовы. Международное агентство атомной энергии поведомило об компромиссных кроках Ирана у галине контролю за его ядерными распроцовками. Керавник МАГАТЭ Махмуд Эль-Барадей заявил, что Иран снизил темпы вытворчасти сыровины для узбагачення урану. Вирус H1N1 стал наибольш распаўсюджаным вирусом грипу у свете. Про это поведомила Усесветная организация аховы здоровья. Прогнозуется, что пандемия грипу, выкликанного вирусом H1N1, не скончится у наиближайшие месяцы.
У эфира Радио Свобода, тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про подеи у Беларуси и свете. Объем промысловой вытворчасти у Беларуси сёлета за первое полгодие скоротился на 4%, параўнальна с таким же периодом минулого года. Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Молодевая творчая инициатива «Марафон» начала кампанию «Наш формат». Организаторы этой акции будут добиваться, каб на белорусских FM-станциях гучала более сучасной белорусской музыки. Про все это в нашей программе «Крыху поздней». На змену скандальной постанове Совету министров номер 991, якая забороняла посередництво при импорте и праз некалькі дзён была отменена, урад выдал новую, номер 1000. Поводле яе субъекты господарання повинны узгаднять куплю импортных товаров с керавництвом державных органов керавання. Днями высветлилось, что гэтая постанова была подписана еще месяц тому, 29 липеня, але за грифу для службового корыстання яна официально не обнародованная дагэтуль. Что стоит за гэтай антиимпортной постановой и чему она дагэтуль трымается у сокрытия, высветляла Инна Студинская.
Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару с кіраўніком прэсавай службы Совету министров Александром Тимошенком.
Что тычется постановы номер 1000? Яна у природе існуе?
Не могу отказать на это питание, потому что у меня есть база постанов, и она отповедает той базе, которая размещается на НСПИ, сайте НСПИ.
Экономист, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе тысячная. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібераламі і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Яраслаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретом, што они готовят такое постановление. Мы знали, что оно будет принято. Но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам, альбо з іншым органам улады. То гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предприниматели покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды обмежовать импорт. Але что у всяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.
Рассказывала Инна Студинская. Тем часом Международный валютный фонд заявляет про необходимость значно скоротить державное вмешание в экономику Беларуси. Про это говорится в обнародованной фондом 28 жнивня заключенной записке миссии МВФ, якая в конце жнивня проводила у Менску консультации. Я так само нагадаю, что 25 жнивня директор Европейского департамента МВФ Марек Белька подчас встречи со старшинем Белорусского урада Сергеем Сидорским выказал занепокоенность низким узровнем валютных резервов Беларуси. На ягоную думку, гэта можа ўяўляць пагрозу для стабільнасці краіны. Пастанове ўраду нумар 1000, якая абмяжоўвае імпарт, будзе прысвечаная і экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанне «Што? Дзе? Калі? Як?».
На пытанне «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз актуальных падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свободы, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Экспертыза свабоды прыкладна праз 25 хвілінаў у нашым эфіры. Якімі будуць наступствы змагання з імпартам? Такую тэму абмяркоўваюць эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба ў перадачы Валера Карбалевіча. А мы працягваем эканамічную тэматыку. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета ў першым паўгоддзі зменшыўся на 4% ў параўнанні з тым жа перыядам мінулага году. Такія лічбы агучылі сёння прадстаўнікі беларускага ўраду, расказвае Ігар Карній.
Начальнік галоўнага ўправлення прамысловасці Міністэрства эканомікі Уладзімір Дзернавы паведаміў. Калі паглядзець на дынаміку ў развіцці, то ў параўнанні за студзень-люты, студзень-сакавік, студзень-красавік і гэтак далей назіраецца зніжэнне тэмпу вытворчасці. Асноўны спад аб'ёму прамысловай вытворчасці прыпадае на аўтатрактарнае і сельскагаспадарчае машынабудаванне. Сярод прадпрыемстваў можна адзначыць БелАЗ, дзе тэмп росту склаў толькі 61%, Амкадор 57%, МАЗ 54%. То бок праблемы ў гэтым сектары досыць істотныя.
Сучасныя такія праблемы.
З Спад прамысловай актыўнасці ў Беларусі эканамісты тлумачаць наўпроставай залежнасцю беларускай прамысловасці ад расейскага рынку. Агульная для ўсіх краінаў крызісныя з'явы, паводле словаў прадстаўніка Мінэканомікі Уладзіміра Дзернавога, ускладняюцца і своеасаблівай эканамічнай палітыкай, характэрнай для асноўных гандлёвых партнераў краіны. Прычыны зразумелыя. Многія нашыя прадпрыемствы, асабліва машынабудавання, былі завязаныя на расейскі рынак. У гэтым сэнсе асноўныя праблемы абумоўленыя зніжэннем платаздольнага попыту пакупнікоў. Пры гэтым, што паказальна, цэнавы фактар не заўсёды з'яўляецца вырашальным ва ўмовах гэтага попыту. Бо немалаважную ролю ў выхадзе на знешнія рынкі грае пратакцыянісцкая палітыка ў асобных краінах-імпартэрах датычна закупаў беларускай прадукцыі. Перадусім гэта тычыцца Расіі і Украіны, дзе існуюць рэальныя прыклады. Разам з тым, паводле чыноўніка, практычна па ўсіх пазіцыях назіраецца зніжэнне затаваранасці складоў. Да таго ж, як кажа аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Канстанцін Скуратовіч, як снежны ком нарастае іншая праблема – узаемных неплацяжоў.
Широка прымяняецца адтэрміноўкі. У мінулым годзе 90% – это была аплоченая выручка, то зараз каля 20% існуюць юрыдычныя дамовы, бухгалтарскія кніжкі, грошы ёсць. Але их на самой справе нема, есть обовязки. Вот с этими обовязками идут в банк, берут там кредит, купляют тот же самый импорт. И в целом экономится. Нарастает вот этот кризис взаимных неплатежей.
Говорил оглядальник тыдневика «Беларусы и рынок» Константин Скуратович. Вы на хвалях «Радио Свобода», и я нагадаю, что больше подробязно про экономичную ситуацию в Беларуси вы можете прочитать на нашем сайте свобода.org. У приватности вы можете там зайти у раздел «Экономика». Свобода.org.
Ночная свобода. Выники дня.
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды і іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Я нагадаю, што змены ў нашым эфіры адбудуцца ўжо ад наступнага панядзелка, і кожны будны дзень ад 22 гадзіны начная свабода вынікі дня. 14 лістапада мае адбыцца кангрэс прадстаўнікоў прамысловых калектываў Беларусі. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі кіраўнік рабочай групы для правядзення гэтага форуму Аляксандр Бухвостаў. Падрыхтоўкай да кангрэсу аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі пачынаюць кампанію за сацыяльныя правы працоўных. Тэму працягвае Владзімір Глот.
Александр Бухвостаў, які адчольвае Рэспубліканскі прафсаюз рады электроннай прамысловасці, лічыць, напружанасць у працоўных калектывах увосень моцна ўзрасце. І гэта не яго асабістае назіранне. Такія высновы, зробленыя на падставе анкетавання на прадпрыемствах, падкрэслівае спадар Бухвостаў.
І сейчас мы видим, что кризис полностью охватил всю нашу промышленность, машиностроительный комплекс, обрабатывающую промышленность. Вот. И мы имеем такие данные, что заработная плата на многих предприятиях упала практически в два раза. Поэтому можно спрогнозировать нарастание социальной напряженности в нашем обществе.
Организаторы конгрессу сказали сегодня, что его удельники додадут для экономичных потребований и политичные. Наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич потлумачил, чему это необходимо.
Только после проведения свободных президентских парламентских выборов створятся реальные умовы для притягивания инвесторов в экономику Беларуси на те предприятия, которые сейчас терпят от кризиса. Без притягивания заходних инвестиций с кризиса выйти невозможно. Заходные инвесторы придут в нашу страну только тогда, когда будут уверены в надежности этих инвестиций, что их не конфискуют, не заберут, не разорвут с ними договоры. Это может гарантовать только демократичная влада.
Организаторы Конгрессу працовных заявили, что им возьмут удел каля 1000 человек.
Расказваў Владзімір Глот. А наколькі ў Беларусі сёння абароненыя правы працоўных, на такое пытанне адказалі рабочыя ў прамысловай зоне савецкага раёна Гомеля.
Конечно, оборонены. Вовремя заработная плата, бюллетени оплачиваются постоянно. У меня отец на предприятии работает, тоже вовремя получает заработную плату. У него и страховка, и все.
По-моему, никто не защищает, и не защищены вообще. Профсоюзы вообще не работают. От начальника зависят все профсоюзы. А контракт это тем более, начальство что хочет, то и делает. Не понравился, могут уволить, никуда не пожалуешься.
Нет, на себе испытываю все это безобразие, которое у нас творится. Отработала на предприятии 35 лет, а теперь гонения начались. Пришел директор новый. Негодные стали старые. Вот и гоняют. Там 2 часа отработала, да сюда 2 часа работать. Зарплата в одних 500, у меня 250. Это вот завод торгового оборудования.
Придумали все эти договоры, эти по контракту. Значит, если человек лишнее слово скажет, значит, ему не продлят просто контракт, иди на улицу.
А ничего не потребуешь, ничего не добиваешься. Условия для человека не создают. Дурдом.
Все не скажем, завтра уволят.
Я формовщиком работаю. Гоминская ДСК.
Так нормально у нас. Совку дают, рукавицы дают.
Защищены. Охраны труда. Там не только техника за безопасность.
Нет, не защищены. Это начальство, что хотят, то и воротят. Воруют, наживаются за счет рабочих, своих уже устраивают. Начальник, он тебе найдет причину. Чтобы тебе освободить, если ты на него что-нибудь даже и правду сказал, как он себя ведет. Он сразу тебе скажет, убирайся и все. Тут прав, у кого больше прав. Надо поднять экономику. Экономику поднять, надо с рабочего что-то снять.
Ось такі меркавання виказали робочі у промисловій зоні Совєтського району Гомеля на питання нашого кореспондента, наскільки в Білорусі оборонені права працівних. Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми розкажемо про протяг супротистояння вірників церкви «Нове життя» з городськими мінськими уладами за будинок церкви. Але спершу нагадаю основні теми нашої програми. Поводле постанови ураду номер 1000, суб'єкти господарення повинні узгодняти куплю імпортних товарів з державними органами керування. Постанова була підписана місяць тому, 29 липня, але за грифу для службового користання офіційно не обнародованая дагэтуль. Об'єм промислової витворчості у Білорусі сьогодні за перше полугоддя скоротився на 4% порівняно з таким же періодом минулого року. Міжнародний валютний фонд заявляє про необхідність значно скоротити державне вмішання в економіку Білорусі. Про гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Мінску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Вы на хвалях Радио Свобода, и я додам, что все эти темы вы можете так само найти в интернете на нашем сайте свобода.орг. У Минску протягивается супротивление верников церкви «Новое житё» с городскими уладами за будинок церкви, який ранее был коровником, а теперь отсудженный на корысть Минского гарвыканкама. За пошними новинами наш корреспондент Олег Груздилович.
У церкви «Новое житё» круглосуточно дежурить верники, ведется бесперапынное моленье. Покуль некалькі десяткаў чалавек моляцца за тое, каб вырашыўся канфлікт царквы са сталічнымі ўладамі, тыя робяць свае захады адносна лёсу будынка. Юрыст царквы Сергей Луканін паведаміў пра апошні ліст з фонду «Менгармаёмасць», які належыць да структур Менскага гарвыканкаму.
У гэтым пісьме было адзначана, што права прыватнай уласнасці яны таксама без нас перапісалі, то есть калі раней некалькі дзён таму наш будынак значыўся, што прыватнасць гэтага будынка была за намі, то зараз права прыватнай маёмасці перайшло на фонд «Мінгармаёмасць», і яны даслалі да нас ліст з гэтай інфармацыяй.
У фондзе «Мінгармаёмасць» спаслаліся на закон, паводле якога уласнасць могуць перадаць прымусова, калі добраахвотна не выконваецца судовае рашэнне о перадачы будынка царквы Мінгарвыканкаму. Далейшыя крокі чыноўнікаў адносна царквы у фондзе каментаваць адмовіліся. Сергей Луканін каже, що рішення передачі права на власність означає те, що вірники з уладальників будинка перетворилися у його захопників, і тепер можна чекати будь-яких дій влади. Вірники вирішили не давати церкву, заявив Сергій Луканін. Журналістів тепер у залі, де відбувається моління, не пускають. Тим часом пастори більше як 50 протестантських церков в Білорусі написали відкритий ліст до Олександра Лукашенка в оборону церкви «Нове життя». Про ситуацію з церквою ведає усе більше людей у Білорусі і у світі. У суботу, 29 жнівня, у церкві «Нове життя» знову чекають приїзду більше як 1000 вірників, які проведуть черговий молельний маратон, повідомив Сергій Луканін.
Розказував Олег Груздилович, і я ще додам, що більше інформації про ситуацію з церквою «Нове життя» ви можете знайти на нашому сайті у інтернеті свобода.орг, так само там є і відеозаписи зі служби цієї церкви.
Недавно
Недавние події у містечку Глибоке, що на Західній Вітчині, стали підставою для гарячих сперечок і ґрунтовних обміркувань. У сусідньому сітцеві і на вузеньких вуличках райцентру люди розважали про походження нечуваної знаходки – чоловічих парешток у сутаренні місцевого собору. І офіційних виників експертизи покуль нема, каб підтвердити або обвергнути саме різностайні версії. Ким були гэтые невідомі люди і яким чином їхня смерть зв'язана з історією тутэйшага краю.
Подорожжа у Глыбокае на наступным тыдні ў нашым эфіры, а сёння, літаральна праз 25-30 хвілінаў, прагучыць падарожжа ў вёску Камарын Брагінскага раёну. Зміцер Бартосік раскажа пра гэтае месца. Александр Лукашенко заявіў, што дамовіўся з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым, каб Расія з наступнага году адкрыла крэдытную лінію для фінансавання будаўніцтва Астравецкай атамнай электрастанцыі. Станцыю маюць будаваць паводле расійскага праекту. Раней мы паведамлялі пра грамадскія пратэсты на Гарадзенщыне супраць будаўніцтва АЭС. Як успрынялі новыя заявы Лукашэнкі грамадскія актывісты Гарадзенщыны? Гэта высвятляў Сергей Астраўцоў.
Один из активистов антиядерной инициативы «Островецкое атомное это злочинство» Николай Уласевич каже, и он не сомневался, что Россия даст гроши на атомную электростанцию, бо этот объект потребный и самой России, лечит он.
Тут началось будовництво дороги от трассы Полоцк-Вильнюс, ну, убок вёски, будем так сказать, Бобровники. Ну, по сути, это убок меркуемой пляцовки будущей атомной электростанции. Все это свечит о том, что уже, по сути, питание вырашено было до поездки в Сочи Лукашенко, и, по сути, он озвучил то, что уже было давно вырашено.
Что с этой нагоды меркуете робить островецкие активисты, Николай Власевич?
Я вам скажу так. Я одразу говорю, что эта проблема не островца. И это не островецкая проблема. Это агульнонациональная проблема. И я добро веду, что нам она не под силу. Тем более, что с нами они тут не церемонятся. А подтримки особливой мы не отчуваем ни от кого. Ну, вот и моральной. Безумовно, мы не будем супокоиваться. Мы не будем супростоять всему этому. Але перш за все, это будут намагания вот на керунку, что влада не лечится с людьми, не выконывая свои обовязки в рамках Орхусской конвенции, где она повинна давать полную достоверную информацию, давать махчимость отримовывать ей людям.
Это был Николай Власевич. Чему громадские партийные структуры мало цикавились проблемой Островецкой атомной электростанции? Меркование керовника Городенской областной организации Объединенной громадянской партии Юрия Истомина.
Большинство решило, что на фоне кризиса груши не будет. Кому эта станция не будет построена? Я так само противимся той же позиции. Я думаю, что все-таки те заявы, которые вчера прогучали про то, что груши найдены и так далее, это просто некая пиар-компания для того, как сказать, что экономика Беларуси, она находится в нормальном стане, что гроши на такие буйные проекты атомной станции есть.
Але гэтая проблема повинна быть на парадку дня, каже Юрий Истомин. Областная коалиция демократичных сил уже зверталась до пытания будовництва Островецкой атомной, каже ЙОН.
Принято решение на областном уровне, что будет такая компания. Пытается тем, что повинны быть специалисты, которые дать нам повинны отказы на некоторые питания нам, политикам. Что на самом деле происходится? И что тебе угрожает? Я лечу, что эта основа повинна быть не политичная больше, а такая громадская компания. И мы лечим, что эти громадские организации повинны быть организаторами этого процесса.
Это был Юрий Истомин.
Зімгутар наш корреспондент Сергій Астраўцоў. Ми на хвалях Радіо Свобода. Молодзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары акцыі будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі. Для гэтага яны наладзяць штомесячны адбор беларускамоўных песень для радыёстанцыяў. Расказвае Любоў Лунёва.
Арганізатары кампаніі «Наш фармат» возьмуць на сябе функцыі грамадскага прадусарскага цэнтру. Адзін з каардынатараў кампаніі, Раман Латушка, паведаміў «Свабодзе», што слухачоў яшчэ не пазнаёмілі са шмат якімі нераскручанымі гуртамі.
Будзем падбіраць такія больш форматные гурты, например, той же Шнюф, Крамбамбуля, Юрий Нестеренко, Фикос.
Координаторы акции «Наш формат» поведомили «Свободе», что будут уличивать забавляльный формат FM-радио и будут пропоновывать якостную белорусско-мовную поп-музыку, танцевальной версии не зусім форматных треков, поп-рок, фолк-рок да іншее. После перамоваў и узгоднения у справа уладальниками музыками песни будут передавать у ротацию на FM-радиостанции. Слухачи смогут пачаць замаўляць беларускамоўныя песні, каб памішаваць сваіх сяброў у эфіры. У жывым журнале, а таксама ў сацыяльных сетках будзе рэгулярна выкладацца спіс трэкаў у фармаце MP3. Гэта не першая акцыя такога кшталту, якую ладзяць студэнты. Летась яны арганізавалі серыю так званых штурмаў FM. Але тыя акцыі не дасягнулі пастаўленых мэтаў. Адзін з арганізатараў штурмаў, Міхась Нядзвецкі, лічыць, галоўным вынікам акцыі стала тое, што вядучыя цяпер не змогуць адмаўляць слухачам паставіць беларускамоўную песню, спаслаўшыся на тое, што яе няма ў плейлісце. Летась маладыя людзі, якія ўваходзяць у творчую ініцыятыву «Марафон», арганізавалі таксама дзве імпрэзы «Кліп-марафон», каб узнагародзіць найлепшых у беларускім кліпмейкінгу. Пры дапамозе BMA Group і парталу «Latinka.org» была выдадзена DVD-кампіляцыя з 42 лепшых беларускамоўных кліпаў за апошнія 20 гадоў.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанавання ў нашых слухачоў падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка ў інтэрв'ю і «Тартас» заявіў, што распарадзіўся сфальшаваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў. За мяне на апошніх выбарах прагаласавала 93%. Я аддаў каманду, каб не 93 было, а 10-80, паведаміў кіраўнік краіны. Слухачы «Свабоды» каментуюць гэтую тэму.
В интервью российским СМИ наш проводыр в очередной раз признал, что президентские выборы 2006 года были сфальсифицированы. В переводе на нормальный язык это означает, что реальный рейтинг проводыра вряд ли превышает 55-60%, а подначаленная ему Ярмошина, чтобы угодить Александру Григорьевичу, явно перестаралась и тем самым оказала ему медвежью услугу, за которую проводыру и по сей день приходится оправдываться.
Выказанне каментуе палітык Павел Севярынец.
Безумоўна, ведае Лукашэнка, што адбываецца ў выбарчай сістэме. Не думаю, што кепскія баяры яго падмануюць. Пад жесточайшым кантролем там, як мы ведаем, усё. І гэта прагаворкі, якія з аднаго боку паказваюць, наколькі ўсё ў нас кепска з дэмакратыяй, з улікам таго, што ў нас фальсіфікацыя выбараў гэта крымінальнае злачынства. Я нагадаю, што за гэтыя рэчы можна сесці ў турму. З другога боку, паказваюць, што ўлада сёння пачуваецца абсалютна беспакаранай. То есть рабіць такія заявы и народ это каутае, як кажуць, народ маўчыць пры гэтым, это сведчыць пра пэўны стан грамадства.
Слухачы таксама працягваюць выказвацца з нагоды канфлікту паміж Мінгарвыканкамам і вернікамі царквы «Новае жыццё». Людзі па-ранейшаму адмаўляюцца аддаваць уладам будынак свайго храму, які з 21 жніўня лічыцца маёмасцю Мінгарвыканкаму.
Хочу передать комполонным совкам, которые отбирают церковь людей, что ведь природа не дура, а Бог не калека, ну а вы его в шею, ну так же нельзя. Прежде чем церкви у людей верующих отбирать, лучше бы порядок навели в цыганском кочевье, а то ездят две цыганки на белых жигулях по деревнях, заходят во дворы, находят ключи от дома, заходят в дома, забирают у людей обручальные кольца, которые Бог знает когда еще, откуда, с каких времен, ювелирные изделия у детей, у одиноких женщин большие суммы денег, накопленные на старости похороны. А люди боятся обратиться в милицию, до того разуверились местные власти. А Лукашенко все равно лучше с ними не спорить. Он для них кумир. И спрощаясь с пенсионерами на эту тему, по-прежнему рискуешь получить не только палкой, но и граблями по голове. С уважением, Тина Соколович.
У протяг темы супрацьстаяння улады и людей и наступное телефонование.
У относенных чеков жилья и маёмости. Чеки жилья люди уклали у приватизацию кватер. А чаго дачакаюцца чэкі маёмасці? Дзяржмаёмасць, што закладзена была ў чэкі маёмасці, прыватызуецца альбо перадаецца інвестарам, але без нашых чэкаў маёмасці. Народ зноў застаецца з пустымі чэкамі маёмасці, як савецкія ўклады ў банках. Звінаваціць крызіс ніхто не вінават, як у прымаўцы. Кандрат не вінават, Агата вінавата.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу пропановой слухача.
Уважаемый Радио Свобода, прошу сделать рубрику под назвой «Об чем я мару?». Я, например, мару об тем, как прожить у Беларуси хотя бы один день без Лукашенко президента. Александр Галин.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтовала и вела Галина Бакунчик.
Двадцать другая тридцать у Менску ля микрофона Юрась Бушляков. У эфира «Свободы новины» сперша про белорусские подеи. Международный валютный фонд лічит необходимым значно скоротить державное вмешание у экономику Беларуси. Про это говорится у обнародованной сегодня заключенной записцы миссии МВФ, якая в конце жнивня проводила у Менску консультации. Розничная цена на горелку повеличится завтра в среднем на 2,5%. Минулое повышение розничной цены на горелку так само на 2,5% отбылось 19 червеня. Могилевская областная организация Объединенной громадянской партии заявила, что не будет удельничать у процедуры выборов одна кандидата у президенты, якую пропоновывая экспертная группа коалиции Объединенных демократичных сил в Беларуси. Молодевая творчая инициатива «Марафон» распочала кампанию «Наш формат». Организаторы акции будут добиваться, как на белорусских FM-станциях гучала более сучасной белорусской музыки. Суперниками Борисовского «Батэ» на групповом этапе футбольной лиги Европы будут португальская «Бенфика», ангельский «Эвертон» и грецкий «АЭК». Первый матч группового турниру «Батэ» проведет 17 вересня у Лиссабоне с «Бенфикой». З вами Радио Свобода, сегодня у свете. Президент Ирану Махмуд Ахмадинежад закликал поставить перед судом лидеров оппозиции. Иранский президент не назвал сегодня конкретных имен, однако дал зрозуметь, что мая на увазе былых кандидатов президента, которые назвали недавнюю перемогу Ахмадинежада на президентских выборах сфальсификованной. Лидер либеральной партии Молдовы Михай Гимпу, обранный спикером молдавского парламенту. За его кандидатуру проголосовали 53 представники четырех партий, которые входят в демократичную коалицию большинства. Специальный посланник президента США в Афганистане Ричард Уолбрук встретился в Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем. Заходние агентства охарактеризовали встречу как напруженную. Уолбрук выказал заклопоченность в связи с зловживаниями на недавних выборах у Афганистане керовника державы. У Таджикистане 4 человека осуждены на протяглые термины изневоления за приналежность до террористичной групповки Аль-Каида. Вирус H1N1 стал наибольш распаўсюджаным вирусом гриппа у свете, про это поведомила Усесветная организация аховы здоровья. Прогнозуется, что пандемия гриппа, выкликанного вирусом H1N1, не скончится в наиближайшие месяцы. Хвороба по-ранейшему будет поражать наибольш уразливую частку жыхарства. Вы слухали новины.
У студии «Радио Свобода» вас вітає Сергій Шупа. Хвилин праз 15 на наших хвалях прогучить черговая передача с циклу «Подорожжи свободы». Сьогодні Змітер Бартосік запрошає вас наведать Комарин Брагинского району. А зараз «Экспертиза свободы». Белорусские улады принимают все новые и новые заходы для обмежевания импорту. Как это стосуется с обвещенной либерализацией? Как поуплывают такие заходы на уровень життя населения? Чи могут замежные партнеры принять в отказ аналогичные заходы относно белорусских товаров? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы экономисты Леонид Злотников и Борис Жалиба. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Урад принял постанову номер 1000, якая патрабуе, каб дзяржаўныя прадпрыемствы ажыццяўлялі імпарт толькі з дазволу вышэйшага кіраўніцтва. А Мінгарвыканкам патрабуе, каб у менскіх крамах 90% харчовых тавараў і 70% нехарчовых былі беларускімі. То бок, змаганне з імпартам адбываецца адміністратыўнымі мерамі. Як гэта стасуецца з аб'яўленай лібералізацыі, дамоўленасцямі з МВФ, плянамі ўступлення Беларусі ў сусветную гандлёвую арганізацыю? З падразлотнікам.
Адным словам, ніяк. Гэта супярэчыць патрабаванням лібералізацыі, якія выдвінуты міжнародным валютным фондам, і якія не адпавядаюць усім нашым уяўленням аб лібералізацыі.
Гаспадар Жаліба, а вы б як пракаментавалі вот гэтыя адміністратыўныя захады беларускіх уладаў супраць імпарту?
Административные меры, конечно, никак не отповедают либерализации, правилам рыночной экономики. Иншая справа, что имкнение урада никак скоротить импорт можно объяснить, потому что у нас на сегодня рекордная сальдо гандлевого баланса. По товарах за полгода оно не меньше 3 миллиардов долларов. Это вельми огромная величина для Беларуси. Это связано с тем, что резко снизился наш экспорт. Наши две позиции – это нафтопродукты, продукты и калийные угноения значно поменьшили доход и валютную выручку и погрожающий рост адмоўнага сальда. В этом контексте можно неяк разуметь меры урада об обмежевании импорту. Ну и ранее наш урад змагался с импортом, не так давно повысили мытные пошлины на бытовую технику, на телевизоры, спробовал ввести институт специмпортеров, треба пробить некие заходы, чтобы повеличить экспорт. У нас мытная оборона уже існує давно. Яна обороняє і наш горизонт, і наш Вітязь, і МАЗ. Така протекціоністська міра створює цеплічну мову для цих підприємств. Але ж ця міра повинна мати часовий характер. Ну от, як показують останні роки, яна великих виників не дала.
Мусіць, і дзеянні Національного банка, наприклад, заборона брати кредити у заміжній валюті, це так само один з сродків боротьби з імпортом. З подразлотником.
Ужо шмат гадоў, як улады прасуюць гандаль і вытворцаў, каб яны менш імпартавалі тавары з-за мяжы і ўжывалі тавары сваіх вытворцаў. Шмат было ўсякіх мераў, каб прыдавіць гэты імпарт. Але ўжо прызвычаіліся, і хто мог, ўжо знайшоў якісьці схемы, каб вазіць тавар з Расіі або якімісьці з другімі мерамі дастаўляць сюды тавар. Па-другое, я б адзначу, што адной рукой наш урад стрымлівае патрабаванні і насельніцтва і вытворцаў у валюце замежнай, а другой рукой ён гэта патрабаванне павялічвае. Урад адначасова дае нашай эканомікі і слабітельнае, і снатворнае. Вот, напрыклад, прынята стратэгія выхаду з крызісу за кошт разгортавання жыллёвага будаўніцтва. Але каб будаваць, трэба імпарт якіх-то камплектуючых энергіі. Каб асвоіць 1 мільён даляраў у будаўніцтве, трэба купіць паліўных ресурсаў прыкладна на 290 тысяч даляраў. Я так падлічваў, сітуацыя складаецца супярэчлівая, блытая ўсё ў народнай гаспадаркі. Гэта сітуацыя, якая паказвае, што ўрад сам не ведае, што ён робіць.
Мусіць, і патрабаванне ўраду выконваць валавыя паказчыкі таксама садзейнічае павелічэнню імпарту. Гаспадар Жаліба, як вы ацэньваеце магчымыя вынікі гэтых захадаў? Ці сапраўды яны дапамогуць выправіць вялікае адмоўнае замежнагандлёвае сальда?
Яны мало что допомогут, потому что основной вклад в адмоўнае сальдо нашего гандлёвага и платежного баланса уносит, перш за все, импорт промежковой продукции. Российская нафта, российский газ. Также наше предприятие импортует комплектующие, без которых не робятся ни наши холодильники, наши телевизоры. Импортуют необходимые комплектующие наши флагманы, и МТЗ, это и МАЗ. А больше это обмежевание направлено на товары, которые купляют насельник. Можно сказать, что это адмоўна отобьется на интересах белорусских покупников. Заможные люди, яны отдают перевагу импортным аналогам, не глядя на высокую цену. Лозунги «Купляйте белорусское» никакого перелома не внесут. Конечно, некоторые выники обмежевания импорта, вот эта постанова и больше ранее такие деньги урада, яны дают. Сегодня, супрот минулого года, скоротился и импорт. Но это выники не имеют решающего значения. Эта политика позволяет позбывать мощности населения, набывать продукцию замежную. И она, конечно, неправильная. И она звужает конкурентное осяроддзе для наших предприемств. И они так само на корысть нашим вытворцам не пойдут.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Какие будут наступствы змагання с импортом?».
Подразлотникова, вы як меркуете, як поуплывают такие заходы на узровень життя насельництва? Бо спожусов фактично промушают куплять белорусские товары, не зважаючи на их потребы.
С экономической теорией ведомо, что любое обмежевание импорта ведет до понижения узровня життя насельництва той краины, якую забороняют от этого импорта. И это не только у теории. Сколько годов уже обмежевывается импорт харчевания в Беларуси? Мы маем, что наше харчевание дороже, чем у соседних краинах. Вчера знакомая женщина сказала мне, что она шукала себе обуток, зашла в магазин на Немезе. И она сказала, что она была вельми уражена убогостью ассортимента, то узровень життя понизился. Зараз, что дотычется харчевания, цены на сусветном рынку понизились. И зараз, каб знять обмежевание на импорт харчевания, то кошт харчевания для насельництва можно было бы значно понизить. Наоборот, никаких обмежеваний для импорта. И вот белорусы будут сами есть дорогое харчевание, а себе у страту будут поставлять у Россию харчевание для россиян. И Россия могут оказаться больше разумными, и они будут по-ранейшему импортовать танное харчевание, у тым лику и белорусское, а белорусы сами будут споживать дорогое харчевание и по низким ценам поставлять это харчевание в Россию.
Спадаржалі бы гэтыя захады мусяць ударыць па суб'ектам гаспадарання ў сферы гандлю, таму што гандлёвыя прадпрыемствы прымушаюць рабіць тое, што ім проста невыгадна.
Так, видовочно, что эти меры выкликают незадоволение, прежде всего, гандлевых предприемств, крамов. Потому что яны хотят набывать такой товар, який можно продать, який даст розничный товарооборот. Любые обмежевания не на корысть гандлю. И, конечно, не на корысть насельництву. Потому что нам треба иметь наиболее широкий ассортимент товаров, наиболее широкую номенклатуру. И мы хотим бачить у крамах и импортную продукцию, и белорусскую продукцию. Треба не ходить по замкнутым коле, а треба импортовать замежные технологии сучасные, замежную технику сучасную, как переузброить наши предприемства, как яны выпускали конкурентноздольную продукцию. Для этого треба, может быть, убрать усилякие мытные пошлины, коли справа идея от набыть из сучасного обсталевания и выпускать сучасную конкурентноздольную продукцию. Это справа не одного года, а за кошт насельництва рабить некие меры, якие дадут выжить нашим некоторые непрацездольные предприемства, это, снова же повторюсь, это ходить по замкнутым коле.
Колись у Беларуси уже основали нормы белорусских товаров у крамах. Потом их отменили под тиском России, бо это порушало правила свободного гандлю у двухбаковых отношениях. И вот как теперь может отреагировать Россия и иншие партнеры на эти заходы белорусских уладов? Те не примут они в отказ аналогичные меры относно белорусских товаров? С подразлотником.
А на во что им принимать аналогичные меры? И они могут принять другие меры. Вот мы бачим, что вчера на переговорах в Сочи Лукашенко просил кредиты 100 миллиардов российских рублей и еще додать той кредиту по миллиарда долларов, которые они обещали ранее. И они, как я разумею, этого кредита нам не дали. Вот и отказ, когда нечто российцам не нравится у политики белорусских улад, дочинение до России в данном лику до российских вытворцев, товары, которые импортуются в Беларусь, то они могут так натиснуть, а вось вам нема грошей, нема той же самой валюты. Вось для обмежевания потребу валюте уводится вот это потребование, чтобы гандлевали своими товарами, айчинными. А с другого боку, это обмежевание как раз и обмежует и приток валюты в Беларусь. Вот мы бачим, что незадоволенность российских уладов у тым лику и экономичной политикой Беларуси, мы ведаем это, так? Вот она уже так само привела уже до того, что нам не дадут эту валюту.
Я могу нагадать, что Россия так само вводит певные обмежевания, те же самые квоты на поставку молочной продукции, сухого молока, цукру. Это же порушение свободного гандлю.
Але ж гэтыя квоты яна ўводзіць па палітычным матывам. Яны каля 40% харчавання, якое спажываецца ў Расіі, гэта імпартнае харчаванне, пры ўсім пры тым.
С спадражалі бы, як вы лічыце, як прарэагуюць замежныя партнёры Беларусі на гэтыя пратэкцыянісцкія меры беларускіх уладаў?
Ну, прарэагуюць, канешне, адмоўна. Расіяне заўсёды былі, напрыклад, супраціў так званага інстытута спецімпартору. Скажам, там рыбу альбо цыгареты возіць там 1, 2, 3 імпартёра і ўсё. Ну, я не думаю, што не будуць нешта такое рабіць у адказ, скажам, абмежоўваць долю беларускай прадукцыі ў расійскім гандлю, таму што наша доля не такая вялікая. Ну, справа ў тым, если сказаць так карацей, што вот гэтыя все меры яны прывядуць для насельніцтва да аднаго. Это будзе чарговы рост цэнаў для нас з вамі. І, канешне, я не магу вітаць такія меры, як і ўсё насельніцтва, я думаю.
І, па-другое, гэтыя меры будуць тармазіць прыток замежных інвестыцій у Беларусь. Бо калі інвестор будзе знаёміцца з эканамічнай сітуацыяй у краіне, ці сюды, вось такое абмежаванне імпарту і такі вось дыктат дзяржавы над эканомікай, ён не спрыяе прытоку гэтых замежных інвестыцый.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму, якія будуць наступствы змагання з імпартам. У перадачы ўдзельнічалі эканамісты Леонід Злотнікаў і Барыс Жаліба. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз нагадаем коротко галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Паводле пастановы ўраду нумар 1000 суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з дзяржаўнымі органамі кіравання. Пастанова была падпісаная месяц таму, 29 ліпеня, але з-за грыфу для службовага карыстання афіцыйна не абнародаваная дагэтуль. Аб'ём прамысловай вытворчасці ў Беларусі сёлета за першае паўгоддзе скараціўся на 4% параўнальна з такім жа перыядам мінулага году. Міжнародны валютны фонд заяўляе пра неабходнасць значна скараціць дзяржаўнае ўмяшанне ў эканоміку Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заключнай запісцы місіі МВФ, якая ў канцы жніўня праводзіла ў Менску кансультацыі. Паводле прагнозу навукова-даследчага інстытуту бульбаводства, сёлета ў Беларусі будуць праблемы з запасамі харчовай і насеннай бульбы. Цана бульбы на рынках перавысіла 1500 рублёў за кілаграм. Моладзевая творчая ініцыятыва «Марафон» распачала кампанію «Наш фармат». Арганізатары будуць дабівацца, каб на беларускіх FM-станцыях гучала больш сучаснай беларускай музыкі.
Гаворыць «Радыё Свабода». А зараз прапануем вашай увазе «Падарожжы свабоды». Сёння Зміцер Бартосік распавядзе пра сваю паездку ў Камарын Брагінскага раёну Гомельскай вобласці.
Чым далей едзеш на поўдзень, тым больш заўважаеш, наколькі Беларусь вялікая краіна. Ужо за рэчыцай пачынаецца край пяскоў і сосен. Гомельшчына адрозная і па флёры, і па пахах, і, здаецца, па колеры неба. А першае, чым здзіўляе Камарын жыхара цэнтральнай Беларусі, гэта абрыкосы, якія растуць на вуліцах. За імі не трэба бегчы на рынак, хадзі, зрывай і еш. Не хочаш абрыкосаў, частуйся ягадамі шалковіцы, якую, здаецца, толькі ў паўднёвым Камарыне і сустрэнеш. Летні Камарын – гэта бязлюдны, ідэальна вымецены і ярка пафарбаваны гарадок з ідэальным асфальтам і амаль без дрэваў на галоўнай вуліцы, як быццам тут толькі што пабываў галоўны начальнік. Як і ўсе невялікія гарадкі, Камарын адчувае вялікі дэфіцыт працоўных месцаў. Тут ёсць саўгас з лясгасам, але галоўны ўдар нанёс Чарнобыль. Гэта я зразумеў са словаў Валентыны Чаховіч, карэннай камарынкі, былой дырэктаркі школы.
Многа людзей працавала там.
У Прыпяці за мной?
Канешне, на атамы. Пасля аварыі гадоў праз тры пахавалі на могілках многіх з іх маладых хлопцаў. То есть яны там працавалі, вось у той час, як была аварія, то яны былі непасрэдна. нават адзін з іх дзяжуры.
Я шмат чуў пра праявы радыяцыі, але спадарыня Валентіна дадала новых фарбаў у гэтую карціну.
Я думаю, што яна адчуваецца вельмі востра, асабліва пасля аварыі. Мы настаўнікі назіралі на дзецях стомленасць страшная і страта памяці. Дзеці падымаюць руку, адказваюць, цягнуцца. У стане дзіця 2-3 слова, што я забыўся. Зараз, можа, мы прывыклі, не заўважаем гэта. Можа, проста адаптаваліся.
А можа, гэта такая дзіцячая ўлоўка? Валентина Николаевна, я забыўся. Традыяцыя такая,
не,
што?
Не, не. Вы ведаеце, калі дзеці балуюцца, калі дзеці бегаюць, калі дзеці праказнічаюць, нават хуліганіць, это дрэнна, таму што нам, настаўнікам, трэба дысцыплінаваныя дзеці. Але калі мы бачым у вочы на 20-30 гадоў старэйшых дзяцей, нежаданне ўсё гэта рабіць, гэта жутка. Гэта жутка. Таму што дзіця павінна быць дзіця. Як кажуць, дзеці павінны быць у акрыцы дзеці.
Ну, так.
А вось калі гэта бачыш, суму вача, абыякавасць, гэта страшна.
Камарын летняй парой – райская мясціна. Днепро тут падсілкаваны водамі сажа і березіны шырокі, той самы, праз які пералятае рэдкая птушка. І калі апынецеся раптам тут, дык абавязкова схадзіце на мясцовы пляж. Гэта фантастыка. Мора часцюткага пяску і празрыстая дняпроўская хваля. На пляжы я і разгаварыўся з чалавекам, які пакінуў Камарын у далёкім 80-м годзе. Доўгі час працаваў на БАМе, даўно жыве ў Іркутску, але ледзь не кожны год прыязджае на радзіму, якую, што праўда, з кожным годам пазнае ўсё менш.
Раньше такія стаялі дзеревы, так ідзеш в ціні прямо, хорошо прохладна, сейчас так голо ўсё, как пустыня, так повыпілі, уже совсем не то.
Мой суразмоўца сёлета не заўважыў самага старога будынку Камарына, а таксама распавёў мне мясцовую легенду, як камарынскія габрэі адбіліся ад банды пагромшчыкаў.
Здание было самое старое здание в Камарине, вот этот банк-то старый был. Старинное здание там, еще прошлый год стоял, вот сейчас несли. Это было самое здание, старое здание в Камарине. Еще коли это, струковцы-то, банда струка наступала, хотели этих самых тут побить, евреев погром зарабить. Так они наняли этого пулеметчика, дезертиров, солдат. Наняли, пулеметы им дали. И они отбились от струковцев. Это было в гражданскую как раз, вот, ну, в эти времена в гражданскую.
А что это?
Местная
было?
Банда была.
Это была банда, якая воевала на...
Да сами за себя.
Сами за себя.
Да, да, ну, бандиты, короче, забрались от всех, грабили тут.
А вы откуда ведаете про эту историю?
Да, я же здесь родился, мне все это рассказывали, с детства рассказывали. Тут было вообще такое место, ну, короче, перспективное. Приезжали отдыхающие из Киева, приезжали, с Гомеля. Даже тут что-то была задумка, чуть строить какой-то там, ну, какой-то отдых, вот так. А вот Чернобыль как подкосил, и все. Ничего больше нема.
Но вы-то сумуете по этим
так местам? Видишь, я же, если бы не тосковал, я бы не приехал бы. Снится же все это дело, это снится, вот взял, приехал.
Вы слухаете передачу «Подорожжи свободы». Змітер Бартосік распавядае про то, як ён з'ездзіў Камарын Брагінскага району.
Найстарэйшы жыхар Камарына Мікалай Петрусевіч у свае 80 з гакам выглядае гадоў на 20 маладзейшым. Вось табе і Чарнобыль. Зрэшты, прызваны ў войска ў 43-м і выжыўшы ў берлінскай аперацыі чалавек, мог нарадзіцца толькі ў кашулі. Пра вайну ў старога засталіся два найбольш яскравыя ўспаміны. Адзін радасны, другі страшны. Спадар Мікалай на свае вочы бачыў майданак.
Было большие такие амбары, которые складали эту одежду, а во второй такой амбар большущий, и вот это сжигали. Голым раздевали для того, чтобы это и в эту самую упечь. Этот лист был смазан солидолом, подходит он ширф туда и все, независимо, малый. Это страшное было, я поглядел, так там еще эти кости так шевелились уже. Такая, это зрелище, я говорю, вторую мы в военную присягу давали отомстить за мучение и смерть этих людей, которые погибли в этом лагере Майданек смерти.
А вось слово «Америка» у старога ассоциируется с такими понятиями, как «братерство» и «радость».
Там практически все были негры. Как раз на Эльбе все это дело было. Потому что мы взяли да пиханули их. Они как мотанули отступать, союзники. И потом разнюхались. Ага, разведка пошла. А, это же русские, это же уже наши.
Чарку брали разом, не?
Не, вы знаете, не брал. Меняли машины, например. У вас Додж один, у нас Додж уже побитый, уже идет от Сталинграда, так он уже, знаете как. А этот новенький, садись ты, а я отсюда в себе. Меняли машины, знаете, в честь такой дружбы и знак. Это было такое зрелище, мы просто братались там, ну, братья такие, что прямо чудо. Я так не могу теперь забыть.
Познайомился я и с былым супрацовником криминального вышуку Павлом Голубенком, старым, якому не треба вывучать анекдоты. Их хапало у ягоным милицейским житті.
Иду на работу в милицию, догоняю председателя исполкома. Слушай, Голубенко, сыщик, слышал вчера разговор, подключились в радиоточку, радиохулиганы. Я расслышал, если ты не найдешь этих радиохулиганов, за 3 дня с тебя штаны спущу. Я говорю, нет, сделано. Прихожу, а здесь дежурит сержант, такие 2 метра дежурит. Я говорю, Иван, ты слышал? Да, слышал. Я сутки дежурю, не поеду разгружать. Они что выступили? Милиция где-то. Уключились у радиоточка на весь район. Милиция, немедленно выйти на железнодорожную станцию Хойники, пришел вагон Свистков, разгружать надо. Я говорю, Иван, ты слышишь, я, товарищ Голубенко, сутка не поеду разгружать.
Слухайте, а они хоть музыку какую крутили?
Музыку, они музыку все время крутили. Высоцкого крутили, то это же тогда модно было. Вот, потом уже всю аппаратуру забрали. Да, в 8 класс ходили, шавлики.
Вось табе і хулігани, хутчэй культурныя агенты і асветнікі, распавёў спадар Павал і новенькую байку пра славянскае сяброўства.
Прыехаў начальнік паранатрада, палкоўнік. Говорю, слушай, найдзі техніку, паедзець пад Днепр, пабачым, дзе сквазняки, дзе можна, возможнасць перавозіць. Поехали по Днепру, остановіліся возле автомобільнага моста, который через Днеп идёт. Назад едзем, взрыв. На нашей стороне. Второй. 2 лодки. Мы туда. Подъезжаем. У лодки сидит прапорщик, украинец, пограничник. И поперли. И мы за ними там начали преследовать. Куда же они? В ревинспекцию в Черниговску. Заехали все. Вот.
Украинские помежники и ревинспектора приехали в Беларусь глушить рыбу.
Глушить рыбу, ну...
Моладзь намагаецца ўцячы з камарына і вельмі часта бярэ курс на Украіну, як мой суразмоўца 32-гадовы Саша, які працуе на 4-м энергаблёку Чарнобыльскай АЭС. Ён абслугоўвае знакаміты саркафаг.
Грубо говоря, там идет маленькое отмывание денег, здесь большое в пределах страны. Те деньги, которые выделили туда, оно уже слегка бы давно бы все это окупило бы. Со временем оно все ржавеет, делать не особо хотят.
Чем это небеспечно?
Если упадет все, то это еще раз будет маленькое такое, километров на 60-ки, маленький Чернобыль.
Успокоили дядь.
Ну, если упадет, ну все, надеемся, что не упадет. Поживем чуть-чуть, мне вот реально осталось 2,5 года до пенсии. Получу пенсию.
И на пенсию вы пойдете?
34.
В 34 года?
Да. И можно зарабатывать в Беларуси еще одну пенсию. Чтобы было 2 пенсии аккуратненько. Надо же встретить безбедную старость.
Камарын Брагінскага району Гомельскай вобласці ў падарожжах свабоды наведаў для вас Дзмітер Бартосік.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. А з 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. А 20-й годины настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц, хвали 49 метров. А 22-й годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Выбирайте свободу. Шановные слухачи, подаем адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хотите написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь.